дети, бабушки, женщины носочки вязали.
В этом единстве и заключается успех наших побед.
Разумеется, все это вранье. А главное то, что там ни одного живого человека-то ни на сцене, ни в зале уже нет. Это действительно выдающийся и самый полезный политический деятель. В отличие от Зюганова, который просто суконное рыло.
По осени нас ждут то, что случилось в 17 году. Мы не имеем права это повторять.
Зюганов не хочет передела собственности. Слово «война» никто из них не произносит.
Здравствуйте, вы смотрите «Текущий момент» в студии Елена Малаховская. На связи со мной и с вами писатель и публицист Виктор Шендерович. Виктор Анатольевич, приветствуем вас.
Добрый день, Лена.
Сейчас мы к делу перейдем незамедлительно. Если только есть желающие среди наших зрителей поставить лайк авансом, я всегда за это благодарна. Так вы помогаете нам распространять этот ролик в интернете. Ну и подпишитесь на Ходорковский, если еще этого не сделали. Сейчас самое время. Теперь начинаем. Какая-то уже традиция завелась у меня, знаете, первой новостью ставить то, о чем мне рассказывают по телевизору, и это у нас было и с Дагестаном, так и с некоторыми ударами беспилотников по НПЗ в России. И вот, что это у нас? Это у нас Туапсе, побережье, мазут идет вдоль всего побережья, покрывает черным все, вот эти черные жуткие волны. Люди не успевают убирать.
Очень много мазута. Все огромные, молодцы, но нужны руки. Есть костюмы, есть лопаты, есть респираторы, нет рук. Работы очень много, мазут плавится. И уже, к сожалению, его нельзя собрать кусками. Нужно собирать прямо вместе с почвой.
Мы буквально видим, что это катастрофа экологическая, это в кадре видно, но масштаб ее невозможно оценить. Один раз Роспотребнадзор произвел какие-то замеры воздуха, нашел там вредные вещества, и, возможно, там, ну, действительно, людям жить опасно просто из-за того, что происходит. Значит, каждый день я новые кадры смотрю и мониторю вообще. И вот в понедельник утром 130 человек, оперштаб отчитался, 130 МЧСников, сотрудников, значит, ликвидируют эту аварию, но, очевидно, надо больше. И я подумала, а что если власть в данном случае не просто скрывает, она сама не знает? Потому что когда, ну, не знает масштаб, я имею в виду, конечно, знает, что-то случилось, ну, само пройдет. 25 лет сидят люди в своих кабинетах, 26. Ну, как бы, ну, всегда само как-то проходило, да и все.
Ну, да, пускай оно само пройдет, пускай само пройдет. Вот в этом, эта сердобольная женщина, которая снимала это все и говорила, там ведь два вопроса. Почему рук не хватает? А где руки? А что это у нас не хватает рук в России? Почему? Где, чем заняты эти руки? Эти руки не для скуки, они убивают украинцев, их миллион убивает украинцев. Там есть руки, там все хватает, и там и средств хватает, и денег хватает, чтобы убивать украинцев. А вот убирать мазут нет. А второй вопрос, точнее, он главный первый. А что вдруг мазут? А почему вдруг не было мазута в Туапсе? Ах, это ударили по нефтезаводу. А почему ударили по нефтезаводу? А что это раньше не ударяли по нефтезаводу, а сейчас ударили по нефтезаводу? И кто же это сделал? И почему же они такие плохие украинцы это вдруг сделали? Простые совсем вопросы, вполне доступные любому туапсинскому, не туапсинскому уму. Вот совсем простые вопросы. Но это как вопрос о том, почему начальство пережидает. Потому что никакой обратной связи нет. Потому что никто этих вопросов не задаст. А для тех, кто, в отличие от этой милой женщины, готов на публичное обобщение, для этих людей есть ОМОН и есть суды.
Ну, тогда давайте посмотрим, чем же в это время заняты мысли Владимира Путина.
Вы знаете, о чем я сейчас подумал? Вот во время Великой Отечественной войны весь тыл работал ради фронта, ради наших солдат, ради наших защитников. Но не только делали танки, самолеты, пушки, снаряды. Ведь самые тяжелые месяцы Великой Отечественной войны, в морозные месяцы 1941-1942 года, вот как сейчас, дети, бабушки, женщины носочки вязали, отправляли на фронт посылки и подарки. А в Германии-то почему этого не делали? Их солдаты замерзали под Москвой до смерти, а никаких носочков из Германии не приходило. Вот в этом единстве и заключается успех наших побед. Так будет и сейчас.
Ну, понятно, что все сначала бросились обсмеивать эту речь, а потом вдруг я вижу, комментаторы пытаются ее расшифровать. И происходится в основном на том, что это по-другому, другими словами, Путин сказал знаменитые и всегда произносимые: нужно затянуть еще пояса, нужно потерпеть. А вы бы как трактовали?
Тут ведь главное, да, что тут трактовать? И немцы посылали своим на фронт, да, и, разумеется, все это вранье. И главное не то, что это вранье, а главное то, что там ни одного живого человека-то ни на сцене, ни в зале уже нет. Суконные рыла, они стоят и слушают. Да, это вообще уже какой-то музей мадам Тюссо, восковые фигуры. Это уже не люди, Они не способны ничего не ответить. Не то, что возразить, войти в диалог, переспросить. Они стоят, замерев, и слушают эту душную, совершенно подлую, бессмысленную речь. Трактовать ее смысла особо, мне кажется, нет, потому что мы присутствуем визуальный распад, визуальный вот этот музей восковых фигур. Он гораздо, мне кажется, выразительнее, чем все, о чем он говорит. Пошлость. Пыльная патриотическая пошлость, не первая и не последняя. Но до какой степени, да, до какой духоты это все дошло, честно говоря, каждый раз удивляешься.
Да, давайте еще посмотрим вообще, как заговорили про духоту, так сразу же чего бы и нет. И у нас никогда, возможно, не было его в программе, ну или был совсем-совсем чуть-чуть, Геннадий Зюганов. Сегодня он у нас выступит в рубрике «Эхо Бонни». Вообще уникальный случай. А вы видели когда-нибудь такое, чтобы коммунист угрожал всем 1917 годом, переживая за экономику страны? Я коротко нарезано, очень меленько покажу.
Есть такая дама, зовут ее Боня, Виктория. Она, не зря улыбаетесь, она обратилась напрямую к президенту, но из Монако. Она перечислила все вопросы, которые тут ставились, и вы слышали. И почему в Анапе грязное пятно, и почему не отреагировали вовремя на помощь Дагестану и Чеченской республике. Мы вам 10 раз говорили, провалится экономика неизбежно. Первый квартал весь провалился до дна. Если вы срочно не примете меры, финансово-экономические и другие, то по осени нас ждут то, что случилось в 17 году. Мы не имеем права это повторять.
Он всерьез боится, что это возможно, повторение 17-го года, или так, для красного словца?
Слушайте, ну, во-первых, это как к нашей предыдущей теме. К мазуту, внезапно появившемуся у берегов Туапсе, непонятно почему, с чего вдруг раньше не было, еще вдруг экономика проседает. Слово «война» никто из них не произносит. Зюганов обращается: вы поправьте там экономику, иначе будет 17-й год. По поводу 17-го года. Это, конечно, каминг-аут. Потому что Зюганов никакой не коммунист. Ничего там коммунистического нет. Полвека назад этот Орловский обком КПСС, клейма негде было ставить. Уже в те годы, уже полвека назад, 60 лет назад, этот серп и молот на красном знамени, это был лифт, это был карьерный лифт, на котором все они катились, да, катались наверх, да, только одна кнопка наверх. Путин, Зюганов, Рогозин, вот это вся шобла. Комса, ГБ, да, партийный хозяйственный актив. Они все ехали в светлое коммунистическое свое персональное с пайками будущее на этом лифте. На нем была замотана в красный флаг. Вот там Рогозин с Путиным размотались, начали обматываться какими-то другими флажками временно, да? А Зюганов так в этом и катится. Пыльная суконная номенклатура, клейма негде ставить. Он классический правый националист, он правый консерватор, националист. он в классической разблюдовке политической, он находится справа, довольно сильно справа, и он абсолютный консерватор. Коммунисты сегодня, Азат Мифтахов, да, Кагарлицкий, Скобов, сидят в тюрьме. А Зюганов – это классическая пыльная, в прошлом советская, ныне путинская номенклатура. И очень точная оговорка. Они не хотят 17-го года, разумеется. Они не хотят, потому что будет 17-й год, это же ведь прежде всего передел. Но помимо рек крови, это передел собственности. Зюганов не хочет передела собственности. Ему очень хорошо с той собственностью, которая у него и его товарищи есть сейчас. И никто не хочет. И главная претензия к Путину и к экономистам, которые, видите ли, не обеспечивают роста посреди на пятом годе войны, не обеспечивают роста экономики. Главная претензия – опаска 17-го года, то есть опаска изменений. Я вот с вами разговариваю из такого французского города Ницца, из того отеля, где в 11-м году жил Владимир Ильич Ленин. Да? У него партийная школа в Лонжемо под Парижем была, а сам он жил не дурак, значит, рабочий класс готовил к борьбе за свержение царизма, а сам жил вот тут в Ницце. И один мой знакомый, который мне вчера возил экскурсию по местным русским красотам, показывал виллы, Путин. Все, еще с ельцинских времен, но главным образом уже путинских, да, путинской элиты. Здесь, вокруг, на Лазурном берегу. Он меня вот так подвез к воротам, говорит, видишь, вот он мне объяснял, почему Путина не любят. Свои, почему Путина не любят. Потому что это все, говорил мой приятель, придется ведь отдавать. Отдавать не нам с вами, Лен. Нет. Свои. А то я чувствую, вы затаили дыхание. Нет. Значит, нет, своим голодным, которые придут на смену. И будет большой передел собственности, которого они не хотят. Зюганов очень хорошо навсегда, может быть, Зюганов благополучно уйдет со своей собственностью. Но еще дети есть, внуки. Они не хотят ничего этого отдавать. Закопанного по всему миру, там, напиленного из бескрайнего российского бюджета. Поэтому Зюганов совершенно искренне не хочет 17-го года. А коммунист он такой же, как я, Майя Плисецкая. Послушайте. Моя бабушка была коммунисткой, а мой дед был троцкист. Они бы товарища Зюганова шлепнули у стенки с легким сердцем. Я не утверждаю, что они были бы правы, но они бы это сделали.
Вот, Виктор Анатольевич, вы сидите практически, знаете, можем назвать это ленинской комнатой, хоть я и не настаиваю, что конкретно в ней. Но у нас тут в России, пока мы с вами это обсуждаем, депутат предложил, чтобы ленинские комнаты были в каждой школе. В школе же? Да, в школе. Это нужно помещение, говорит, вернуть для политического просвещения и отдыха. Вот не вру, сказал это член Комитета Совета Федерации по науке и образованию Айрат Гибаддинов. Вот, извините, телефон читать неудобно просто. Вот, и у меня тут сразу же возник вопрос. Вот как же они любят вот этот совковый антураж, да? Ну, известно, что люди ностальгируют по советским временам, большое количество людей в России по ним ностальгируют. И вот они как им пытаются обложиться, но при этом умудряются пытаться вернуть что-то самое противное. Эти пыльные комнатки с красными, господи, по ним-то, ну уж никто не ностальгирует.
Вот надо его, каждому по вере его сказано ведь, да, в одной старой книге, вот надо этого депутата или кто он там есть, да, посадить в ленинскую комнату, дать ему полное собрание сочинений Владимира Ильича Ленина, запереть в этой комнате под красным знаменем, под портретом, с полным собранием, да, и стенограмм. Они хотят, чтобы мы сидели в ленинских комнатах. Вот в чем штука-то. Это же он не для себя. Как Сталина давно было сказано кем-то, что не для себя, а для соседа. Это давно было сформулировано, не мною. Сталина для соседа, а себе, да, себе что-нибудь другое. А нам ленинскую комнату. Вот мы, чтобы сидели в ленинской комнате, проклиная все на свете, а он, чтобы отдыхал где-нибудь в хороших местах на деньги, напиленные из российской казны, с наших налогов. Вот я считаю, что надо его мечту осуществить просто для него. У каждого человека должны осуществляться его мечты. Вообще, мне кажется, что это очень правильно, дать, да, так сказать, людям предлагать, тем, кто что-то предлагает, прежде всего попробовать это на себе. Ты согласен это попробовать на себе, ты тогда имеешь право предлагать то другому. Это когда-то был у нас, как же звали этого, Грудинин, да, звали,
был
коммуниста?
Такой? Да.
коммуниста, который шел на выборы под портретом Сталина, да, в каких-то предпоследних выборах.
В 18-м.
Да, при Сталине его... Да, да. Так вот этого Грудинина, который является крупнейшим собственником, да, у него там собственное личное хозяйство, он миллионер. Но его, ты хочешь Сталина, ну тогда просто, тебя надо просто расстрелять немедленно. Ты хочешь Сталина — вперед. Себя к стенке, жену в Алжир, да, детей в детдома. Ты еще хочешь Сталина? Нет, тогда, сукин сын, зашей себе рот. Потому что Сталина ты хочешь для нас. А для себя ты хочешь Лазурный берег и все остальное. И в твердой валюте желательно накопление, не в рублях. Не в рублях. Вот о чем речь. Они все хотят этого для нас. Это ленинская комната. Запереть негодяя в ленинскую комнату, да, ключом снаружи, ключ отобрать, чтобы сидел, читал Ленина. Умнее будет.
Виктор Анатольевич, они, конечно, хотят его все для нас, но до нас им уже не очень дотянуться. Вы, конечно, в ленинской комнате, но немножко есть нюанс, я бы сказала. Но они же ужас в том, что они теперь до детей дотягиваются. То есть они до детей, до бюджетников, до студентов, тех, кому осталось. Они, может, хотели до нас, но приходится, так сказать, тренироваться на кошках.
Ну, когда я говорю для нас, я говорю о россиянах, разумеется, не о нас с вами, о россиянах. Да, люди, стрелявшие в наших отцов, строят планы на наших детей. Они этих детей уже послали умирать на фронт. Уже внуков послали умирать на фронт. Да? Они дотянулись. И уже до внуков и до правнуков дотягиваются эти негодяи. Они меняют себе знамена, но это те же самые негодяи. Вот вам Путин, вот вам Рогозин, вот вам Зюганов. Это то же самое, это вся эта пыльная номенклатура. Это комсаг и буха. Это Орловский обком. Это все эти обкомы, да, они продолжают сидеть, жировать на бюджете и пускать под нож новые поколения. Новое поколение россиян. Они дотянулись, разумеется, уже давно дотянулись до детей. Вот детей-то, детей жалко очень. Детей и внуков жалко, потому что это поколение, в принципе, имело возможность уже быть свободным. Но сейчас этим детям заливают это дерьмо патриотическое, с позволения сказать, да, ксенофобское на самом деле, имперское. Это старое дерьмо заливается им в головы. И когда подохнут те, кто заливают им это в головы, еще очень долго нужно будет проводить, так сказать, эту интоксикацию, вымывать из этих голов и душ. Потому что страшно представить себе, да, 30 лет. 30 лет уже тем, кто родились, фактически ничего, кроме Путина, не помнят. Ну, там 4 года им было там, да, когда Путин пришел. 30-летние уже. Вот это настоящая катастрофа. И даже когда, повторяю, матушка история приберет эти старые тела обкомовские, то пейзаж будет очень печальный, потому что вымывать эту, так сказать, эту капельницу ставить, чтобы вымывать эту интоксикацию, это еще на десятилетие, конечно. Еще на десятилетие. Но чтобы не... Я просто хочу сказать. Вот у меня тут был там литературный вечер, да, здесь, в этой самой Ницце. И вот приезжают люди, в том числе молодые россияне, да. Есть не молодые, но есть и молодые. И большое количество россиян и людей русской культуры, не только россиян ко мне приезжали, да, людей просто русской культуры. Их очень много по всему миру. Это такая запасная Россия, которая очень давно и в большом количестве, спасибо Путину, выгнана из России. Может быть, они еще пригодятся. Я сейчас говорю не о, так сказать, не о политической стороне дела. Я сейчас говорю о цивилизации, которая, дай ей Бог, все-таки переживет эту гбуху и эту комсу.
Вы смотрите «Ходорковский лайв». За последний месяц наши видео набрали больше 100 миллионов просмотров по всему миру. Представляете? Целая большая страна. Так что если вам и вашему бизнесу нужна реклама, мы можем вам помочь. Европа, США, Израиль, Казахстан. Ваша реклама найдет своего клиента в любом месте. Нашей аудитории интересно, что происходит в России и в мире. И у нас абсолютно точно общие ценности. Зрители «Ходорковский лайв» умные, свободные и активные. Переходите по ссылке в описании и оставляйте свою заявку. С вами быстро свяжутся наши менеджеры. Да, QR-код тоже есть. Давайте вместе рассказывать о самом важном.
Ну и к другой теме, культуре. История про Московский кинофестиваль, тот, который Михалкова, тот, который когда-то должен был стать таким же крутым, как, ну, почти стал даже, наверное, как Берлинский, Венецианский или даже Каннский. Но теперь Никита Сергеевич сам не явился на закрытие своего же фестиваля. Может, конечно, здоровье подвело, а может, скандал вышел. Дело в том, что туда пригласили Александра Сокурова и должны были вручать ему премию за многолетние достижения. Ну, действительно, кому же, как не Сокурова, вроде бы вручать. Мы, я так понимаю, в таком просто оказались... таймлайне, что ли, как это сейчас называется, когда на одной сцене не могут оказаться Михалков и Сокуров. То есть, как вы понимаете, если кто не знает эту историю, премию никому не вручили, то есть вообще никому, ни Сокурову, никому. Михалков не пришел, Сокуров не пришел, и ничего не произошло в этой связи. Так это просто время такое, или что случилось?
Стыда нет, понимаете, стыда нет. Вот все люди, которым могло быть по-настоящему стыдно за эту ситуацию, их уже там не может быть на этой красной дорожке. Ведь главное не в том, что там кто-то, какой-то пыльный, опять-таки, там номенклатурный человек при Михалкове или сам Михалков, скорее всего, решил не вручать Сокурову приз. Сокуров не в лучших отношениях с властью. Сокуров в открыто не лучших отношениях. Он исключен откуда-то. Вручение премии, с точки зрения Михалкова и компании, вручение премии Сокурову может считываться где-то в кремлевских кабинетах как проявление нелояльности. А наверняка кому-то, нет, наверняка кому-то там из тех, кто был на, так сказать, на этом кинофестивале, я, кстати, знаю некоторых людей по старой памяти, да, там есть даже ученики в прошлом мои, там и так далее. Кому-то наверняка, да, в ком-то, как по Бабелю, квартирует совесть, и кому-то была неприятна эта ситуация. Но никто вслух не сказал, какой же это позор, что мы не можем вручить премию Александру Николаевичу Сокурову за его безукоризненную жизнь. А вот в чем проблема, по большому счету, не в политике, не в политиках, а в тех восковых фигурах, когда уже, вот как в той первой пленочке с Путиным, который нес свою билиберду эту суконную про носочки, как ни одного живого лица, ни по одному лицу не промелькнет неловкость, ощущение неловкости. И это вот эта симптоматика общественная, уже не политическая. Потому что Михалков, ну понятно, Путин, ну понятно. No comments, давно. Но люди же вокруг, у них дети, да, папы, мамы, братья, сестры, вроде нормальные люди. Вот выйдут оттуда, с красной дорожки, домой придут или куда-то сядут, нормальные же люди, все понимают и нормальные реакции. Но тут музей восковых фигур. И вот этот музей восковых общественных фигур, это в перспективе самый печальный результат путинского времени. Потому что 40 лет назад, да, 40 лет назад показалось, как раз 86-й год, да, перестройка, Горбачев, 88-89, показалось, что мы люди, а не восковые фигуры. Показалось, что можно быть живыми, но, видите, не получилось.
Виктор Анатольевич, вы и сам у себя в Фейсбуке объединили эти две темы, поэтому я как добавок, в довесок к истории с Сокуровым спрошу про историю с книжкой «Симонян», которая внезапно задним числом оказалась в списке «Большая книга». Это большая российская премия. Когда-то была важная, когда-то она была независимая, так или иначе, но вот теперь как есть. А еще в российской газете вчера вышла, неважно, колонка Павла Басинского. Это довольно известный литератор. Многие его могут знать по книжкам про Льва Толстого, в первую очередь. Вот. И он сказал, что, ну, конечно, Маргарита Симонян в числе первейших претендентов. Что здесь как бы разбирать? Она окажется в числе первейших претендентов на премию наряду с Сергеем Шаргуновым, с Александром Прохановым, с Захаром Прилепиным. На этом месте я закрыла статью, чтобы не случилось непроизвольной физиологической реакции. Так и что ж? Вот там они просто стоят, как восковые фигуры, а тут восковые фигуры, знаете ли, двигаются.
Речь ведь не о Симонян или там Пригожине, да? Нет.
Прилепине, слава богу. И еще Пригожин, у которой живой Иосиф, ему еще вроде литературную премию не дают.
Спасибо Пригожину, что он книг не писал, да? Да, был бы тоже в большой книге. Прошу прощения, да, у Пригожина прошу прощения. Дело же не в них, не в этой номенклатурной, так сказать, шушере всей. А вот Павел Басинский, приличный человек, про Толстого, хорошие книги про Толстого, замечательный, интеллигентный человек, который это пишет. Я не знаю, по каким соображениям он это пишет. Но знаете, либо Лев Толстой, либо Маргарита Симоньян. Одна из этих двух фамилий лишняя. Значит, если тебе нравится то, что пишет Маргарита Симоньян, зашей себе рот про Льва Николаевича Толстого. Ну, пожалуйста. Ну, не надо автора Хаджи Мурата, да, и Анны Карениной в один ряд с... Не надо. Выбери себе предмет для симпатии, какой-то один. Я не против, пусть какая-то будет Маргарита Симоньян, в этом будет последовательность какая-то. Но только не вместе с Львом Николаевичем Толстым. Прошу вас. Вот это расстраивает, Басинский расстраивает. И какое-то количество людей, на которых мы, знаете, как в «Белом солнце пустыни» было сказано, да? Я рассчитывал на тебя, Саид. Да? Я рассчитывал на тебя, Саид. Я полагал, что ты приличный человек. Ты своей жизнью давал мне основания думать, что ты приличный человек. Вот расстроил. И вот это главное расстройство, повторяю, не Симоньян, там, господи боже мой, что же ее обсуждать. А вот когда, да, вот когда, если соль потеряет силу, что сделает ее соленой, сказано в Евангелии от Матфея. Если Павел Басинский, да, за включение романа Маргариты Симоньян в большую книгу, вот это печально. Если эта соль теряет силу, то, да, значит, ничто уже не сделает ее соленой.
Конечно, сложно мимо этой даты пройти. Она хоть и случилась уже до нашего эфира в воскресенье, я имею в виду 40 лет с Чернобыльской аварии, и количество жертв до сих пор невозможно посчитать. Даже у исследователей цифры примерные. Они говорят о сотнях тысяч пострадавших, десятках тысяч погибших. Все эти годы люди умирают. На протяжении всех этих лет люди умирают от рака, схватив ту или иную дозу облучения, радиации. И мне всегда было... И это очень страшно, вот эта невидимость опасности, неизвестность этой опасности. Ты не знаешь никогда, разъеден ты уже и умираешь ли уже, или чудом не набрал летальную дозу и выживешь. И что в наше время, как бы меня больше всего в этой теме удивляет, что я не понимаю, как после этой аварии можно вести бои, бомбить, стрелять, захватывать атомные станции, вести войну вокруг них и даже шантажировать таким образом все живое вокруг.
Ну, в очередной раз скажу мантру, которую ты еще раз повторял. У них нет обратной связи с этим. Те, кто принимают эти решения, у них нет никакой обратной связи. Они не могут себя представить. Для себя судьбы ликвидаторов, судьбы у которых, да, людей, которые погибли, или вообще людей, тысяч людей, которые погибли от лучевой болезни, которые стали прямыми жертвами Чернобыля. Они для себя этих обстоятельств, для себя, для своих детей представить не могут. Обратной связи нет никакой. Более того, с ними в номенклатурном смысле ничего не случится, как ничего не случилось с товарищем Щербицким, который выгонял киевлян на первомайскую демонстрацию в Киеве в 1986 году, заверив, что все нормально. Когда все надо было хватать детей, внуков в охапку и бежать, который организовывал первомайские демонстрации. Ничего плохого с товарищем Щербицким не случилось, поэтому совершенно им, да, Запорожская АЭС, которую, кстати, проектировал мой отец, в частности, да, поэтому я довольно хорошо это помню и знаю, да. Ну, да. Можно пошантажировать. До Путина никакая, как до товарища Щербицкого, так до товарища Путина никакая радиация никогда не дойдет. У него все будет в порядке. И купаться он будет в Геленджике своем без мазута. Да? И вот к вопросу об обратной связи. Если бы Путин залез в море, а там мазут. Вот я бы посмотрел тогда, хватило бы ли рук убрать этот мазут. И что было бы с теми, кто допустил этот мазут? Вот когда появляется обратная связь, тогда появляются другие правила игры. Поэтому ничего удивительного в этом. 40-летием мы помним, ведь Чернобыль, это помимо всего прочего, ну да, это человеческий фактор, это катастрофа, да, связанная с человеческим фактором, с человеческой ошибкой, разумеется. Но это стало симптоматикой совершенно чудовищной советской лжи. Это, может быть, последняя такая уже при Горбачеве, да, чудовищная советская ложь, когда отрицали очевидное. Это была последняя чудовищная, смертельная, огромная советская ложь. Вот чем запомнился Чернобыль в политическом смысле.
Сейчас будет, конечно, довольно резкий переход внутри одной рубрики, но бывает. Вот от 40 лет Чернобыльской аварии к 80 годам Владимира Жириновского, которого тоже с нами нет уже некоторое время, но широко празднуют его юбилей. Значит, сотни каких-то там миллионов потрачены, десятки как минимум миллионов потрачены на этот самый юбилей. В частности, огромная выставка в московском манеже. Центрее выставку не придумаешь и ширше, так сказать. И мы бы все равно задавались вопросом, а как же его оценивает современная власть, если бы Путин не поставил в этом вопросе точку, потому что Путин лично пришел на ту самую манежную выставку и подсветил фигуру покойного своим взором, простите меня. Ну а что-то, знаете, смотрю на эти фотографии, серьезно сегодня пересматривала их. Значит, официальные кремлевские снимки, а взгляд какой-то у Путина неумилительный и даже не торжественный, а понурый какой-то, унылый какой-то, я бы сказала.
Ну, слушайте, вот Жириновский ушел от ответственности, а Путин еще от нас, от всех прятаться. Понятно, немножко озабоченный взгляд. Но фигура Жириновского, конечно, чрезвычайно важная фигура, и правильно, что его 80-летие отмечается на государственном уровне. Это выдающийся государственный деятель нескольких эпох, вот, так сказать, позднегорбачевской, ельцинской, путинской. Жириновский... самое эффективное вложение денег партии КПСС. Жириновский эффективнейший политический деятель трех разных времен. Жириновский был придуман Горбачевым еще во времена Горбачева. Партия, которая поняла, что шестая статья Конституции... Извините, небольшой исторический экскурс, потому что действительно 40 лет, так сказать, почти прошло, и многие просто уже не понимают, откуда это и что это, откуда взялось. Это чудесное явление на нашу голову. Жириновского придумал Горбачев, потому что шестая статья Конституции дышала на ладан. Было понятно, что однопартийности скоро не будет, что скоро Коммунистическая партия Советского Союза должна будет выигрывать конкуренцию каких-то других партий, что рушится шестая статья Конституции об однопартийности. И надо было срочно придумать партию, когда еще не было никаких партий, нужно было срочно придумать партию, у которой выиграет обновленная КПСС. Горбачева привели трех провокаторов, которые должны были изображать из себя оппозицию КПСС, и он безошибочно, с чутьем на талант, выбрал Владимира Вольфовича Жириновского. Какая была задача этой партии? Надо было дискредитировать и понятие либерализм, и понятие демократии. Поэтому партию... совершенно фашистскую, полуфашистскую партию Жириновского назвали либерально-демократической. И дальше был вот этот традиционный выбор, да, электорату. Вы не хотите нас, получите этого. И выходил Жирик и плевался слюной и кричал какие-то мерзости. И имелось в виду, что народ должен отшатнуться от Жириновского и пришатнуться, сказать, нет-нет-нет, лучше вы. Лучше как было, лучше как при бабушке, при дедушке. Лучше с коммунистами. Но дальше история сыграла веселую вещь. Никаких коммунистов скоро у власти не было. Этот голем, так сказать, вырвался из рук создателя. Он оказался талантливее, чем его создатели, и более живучий, чем его создатели. И выяснилось, что он пригодится и Ельцину, а потом пригодился и Путину. Он безошибочный, он гениальный провокатор. Он во все времена, всю жизнь говорил то позорные, подлые, агрессивные, мерзкие вещи, которые было по разным причинам еще неловко говорить власти. И власть выходила, Жириновский говорил эти мерзости, и власть замеряла меру общественной деградации, да, общества, электората. И обнаруживала, что электорат приветствует какие-то, так сказать, фашистские речи, имперские речи. И делала шаг уже не на заминированную территорию. Он был таким щупом, которым прощупывали, как далеко может зайти общественная деградация. Жириновский прекрасно знал свою работу. Он был честный человек, он был честный негодяй. На нем был бейджик, на бейджике было написано «негодяй». Его расценки все знали, это были серьезные деньги, но оно того стоило. И он, конечно, вызывает, по сравнению с каким-то там Рогозиным, тем же самым, он вызывает некоторую симпатию, потому что это был негодяй откровенный. Он говорил: я негодяй, да, я вам буду нужен, да, я стою столько-то. Он очень пригодился и Ельцину, очень пригодился и Путину. И почести, которые ему отдает нынешнее подлое российское государство, которое в итоге сделало все, что когда-то говорил Жириновский, все мерзости, которые он предрекал и которые нам казались совершенно невозможно чудовищными, все это реализовано. Вся программа Жириновского реализована Путиным. Обратите внимание. А в другие времена немножечко. В другие времена немножечко. Поэтому почести, которые Путин отдает Владимиру Жириновскому, это почести очень оправданные. Это действительно выдающийся и самый полезный политический деятель, в отличие от Зюганова, который просто бездарное, да, суконное рыло. А Жириновский по-настоящему талантливый человек, артист, провокатор. Действительно талантливый человек, который весь свой талант беззаветно за хорошие деньги отдал служению этим негодяям.
Ну, с этой рубрикой у меня сегодня никаких проблем, потому что утром сегодня смотрю сообщение на телефоне, а там написано: Виктор Шендерович в Вильнюсе. Вас ждут неизданные пьесы, которые можно услышать только из первых уст, я цитирую. Ничего себе, думаю я, два варианта. То ли что-то совсем свежее Виктор Анатольевич уже подготовил, то ли писал в стол какое-то время и вдруг решил прямо сейчас это все достать. Нам нужна пояснительная бригада, а лучше даже эксклюзивный кусочек чего-нибудь.
Не, ну слушайте, я пьесу читать не буду, не уместимся в формат немножечко. Я не писал в стол специально, я писал пьесы, планировалась их постановка, иногда даже уже шли репетиции, иногда что-то готовилось, но потом я в очередной раз что-нибудь говорил, да, и выяснялось, что моя фамилия несовместима со статусом академического театра, да, и поэтому в главной роли по моей пьесе, да, не сыграли ни Любшин в «Амхате», ни Басилашвили в «БДТ», ну и так далее, и так далее, и так далее. Потом выяснилось, что я пишу в стол. С каких-то пор, а недавно уже официально госпожа Ямпольская в Комитете по культуре в Думе, то есть мои пьесы официально запрещены к постановке в России. То есть мои пьесы я вот сам же читаю, написаны иногда довольно давно, но нигде или почти нигде не поставлены. Я приеду в Вильнюс, это будет балтийский такой тур с захватом Хельсинки, это будет Рига, Вильнюс, Таллин и Хельсинки. Это разные будут программы. Ну, пьесу не прочту. Да, и будет презентация книги, которая у меня только что вышла в издательстве Бориса Акунина, «Бабук», да, вышла книга «Короткий метр» называется. Это книга моих коротких текстов, совсем коротких, вот страничка две максимум. Я пишу коротко, у меня короткое писательское дыхание, я собрал совсем короткие тексты в эту небольшую книжку. И презентация этой книги будет, я ее привезу, разумеется, и в страны Балтии, и в Хельсинки. А прочту, давайте стишочек, у нас все-таки политическая программа. Прочту стишочек, написанный в 90-х еще, кстати, годах, до всякого Путина. Называется «Море Кортеса». Это про ацтеков. В краю, где древние ацтеки на обалденном солнцепёке друг друга резали, чтобы боги им обеспечили рассвет, есть море имени Кортеса, который, очищая кассу земли, сюда приплыл без визы и свел их численность на нет. Ацтеки, называя море, в честь этой, прямо скажем, твари, в виду, мне кажется, имели простые нравы здешних мест. У нас, ацтеков, крика «Браво!» достойны жившие кроваво. И чем масштабнее расправа, тем симпатичнее Кортес. Не знаю, до какой степени это более утоляющее, но тем не менее.
Ну, мы почувствуем. Иронию мы почувствуем.
Да. А я забыл сказать, что обязательно, кроме там презентации книги, там будет обязательно такой жанр, который называется «открытый микрофон». То есть можно будет задать вопросы и получить ответы. Вдруг, думаю, Лена, вы хотите у меня что-нибудь спросить про Путина, но не решаетесь в эфире. Вот там будет возможность.
Он даже обозначен в рекламном проспекте как честные беседы, честный разговор. Подтверждаю, действительно, есть такое. Ну, слушайте, ну правда, не потому, что мы тут думаем, хотим прорекламировать или думаем, что на Виктора Анатольевича никто в Вильнюс не придет, но просто мне показалось странно, что мы тут сидим, и я такая умолчу об этом событии и никому не расскажу, что к нам едет Шендерович 23 мая, напомню, а подробности главные и билеты будут по ссылке в описании. Лежать, туда надо кликнуть, и все получится.